Звуковые журналы ВОС. Избранные страницы.
Дорогие радиослушатели, предлагаем вашему вниманию некоторые материалы второго номера журнала «Голос Пермской краевой организации ВОС» за 2014 год. Материалы любезно предоставлены редакцией журнала.
Сегодня пособие по уходу могут получать даже работающие инвалиды детства первой группы. Подробнее об этом рассказывает председатель Пермской краевой организации ВОС Николай Александрович Бухавцев.
Николай Александрович, насколько верны слухи о том, что даже работающий инвалид первой группы сегодня может оформить такое пособие?
Да, действительно, в соответствии с 1455 указом президента Российской Федерации, который был выпущен в 2006 году, предусматривается компенсационная выплата трудоспособному, но не работающему лицу, осуществляющему уход за инвалидом первой группы. И в этом указе предусмотрено, что инвалид первой группы должен быть нетрудоспособным и, соответственно, неработающим. Многие инвалиды первой группы, неработающие, нетрудоспособные в нашей организации, такие компенсационные выплаты оформляют и получают. Но в феврале 2013 года президент Российской Федерации был озабочен тем, что компенсационные выплаты на детей инвалидов и инвалидов первой группы с детства в сумме 1200 рублей с учетом районных коэффициентов явно недостаточны, так как уход за ними, как правило, осуществляют близкие родственники, и в связи с тем, что они не работают, существование семьи становится достаточно сложным при таких выплатах. Поэтому был выпущен указ президента номер 175. В его развитии было издано постановление правительства Российской Федерации номер 397 в мае месяце 2013 года о правилах компенсационных выплат трудоспособным неработающим лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами первой группы с детства. Ознакомившись в прошлом году с этими указами, там действительно никак не обозначено, должен ли быть он трудоспособным или нетрудоспособным, соответственно, работающим или неработающим. И ознакомившись с этими документами, мы в прошлом году решили, что все-таки этот указ опять касается нетрудоспособных инвалидов первой группы с детства. Но в этом году, благодаря членам нашей организации, активно общающимся в интернете с другими регионами, стало известно, что в других регионах в соответствии с этим указом 175 и 397 постановлением работающие инвалиды первой группы с детства получают компенсационные выплаты, и мы решили обратиться с запросом в отделение пенсионного фонда по Пермскому краю, чтобы прояснить ситуацию.
Насколько я знаю, у нас в таких выплатах отказывали инвалидам детства первой группы работающим.
Да, отказывали, ссылаясь на указ еще 2006 года 1455, где четко сказано, что инвалид первой группы должен быть нетрудоспособным. Соответственно, они это положение перекладывали и на реализацию 175-го указа. Мы сделали запрос и получили недавно ответ за подписью руководителя пенсионного фонда Станислава Юрьевича Аврамчука о том, что реализация указа 175-го и правила компенсационных выплат предусматривают предоставление этих компенсационных выплат, в том числе и работающим, трудоспособным инвалидам первой группы с детства. Эту информацию мы направили во все местные организации, подкрепив их этими нормативными актами. И сейчас во многих местных организациях пошла работа по содействию инвалидам первой группы с детства, работающим, в оформлении данных компенсационных выплат. Я сам решил провести разведку, будем говорить, боем, вооружившись ответом из пенсионного фонда. Попросил свою дочь, она у меня является учащейся общеобразовательной школы, взять справку о том, что она является учащейся. И мы пошли в пенсионный фонд по месту жительства. Когда подошла моя очередь, и служащий пенсионного фонда стала задавать мне вопросы, я стал объяснять, что я пришел оформить компенсационную выплату не по 1455 указу, а по указу президента номер 175 от 2013 года. Мне сказали: знаем, знаем. И в то же время стали просить у меня трудовую книжку. Я еще раз повторил, что я по 175 указу, я работающий инвалид первой группы с детства, в соответствии с этим указом, мне такая компенсационная выплата положена. В ответ меня направили на встречу к начальнику отдела компенсационных выплат, где также мне пришлось доказывать и просить начальника отдела внимательно познакомиться как с указом президента, так и с постановлением правительства Российской Федерации, 397 и с ответом за подписью руководителя отделения пенсионного фонда по Пермскому краю. Мои доводы оказались убедительны, и мне удалось оформить данную компенсационную выплату. Надеюсь, что с июня месяца я начну ее получать. Какие будут рекомендации нашим председателям, активистам по организации содействия инвалидам первой группы с детства по оформлению и получению данных компенсационных выплат? На мой взгляд, необходимо организовать встречу с представителями ваших территориальных отделений пенсионного фонда, найти с ними взаимопонимание и организовать, во-первых, для инвалидов первой группы с детства подбор лиц, трудоспособных, но не работающих, которые бы осуществляли за ними уход. Как показывает практика, наиболее простой вариант – договариваться именно с учащимися общеобразовательных учреждений, то есть с учащимися школ, либо со студентами дневных отделений. Обращу внимание, что лицо может осуществлять уход за инвалидом первой группы, начиная с 14-летнего возраста.
И до 60-го пенсионного года, да?
Да, до наступления пенсионного возраста. Но какие есть сложности? Если мы обратим внимание на учащихся, которым еще 14 лет, но нет еще 16, то такие учащиеся, кроме справки из школы, должны будут предоставить разрешение родителей на то, что они им разрешают осуществлять уход за инвалидом первой группы. Это создает определенные сложности. Поэтому я бы рекомендовал вести работу с учащимися, начиная с 16 лет. С 16 лет уже разрешение родителей не требуется. Достаточно будет только справки и письма заявления самого молодого человека о том, что он согласен и готов осуществлять уход за инвалидом первой группы. По студентам, я думаю, более-менее понятно. Еще раз обращу внимание, что студент должен быть именно дневного отделения, а не заочного. Если это будет заочник, то тогда потребуется весь пакет документов, подтверждающий то, что он не имеет никаких источников дохода и не состоит на учете в центре занятости. Это опять-таки создает дополнительные сложности. А так, чтобы окончательно познакомиться со всем механизмом оформления данных компенсационных выплат, еще раз говорю, что, на мой взгляд, необходимо пригласить тех наших членов организации, которые в этих компенсационных выплатах заинтересованы, и организовать встречу с представителями пенсионного фонда, которые наиболее подробно познакомят с механизмом, со всеми тонкостями оформления данной компенсационной выплаты. Надеюсь, что мы сделали определенный шаг вперед по получению инвалидами по зрению дополнительной материальной поддержки. Мы вот должны отслеживать более внимательно издаваемые нормативно-правовые акты, вообще законодательство, с тем, чтобы инвалиды по зрению, члены нашей организации, могли наиболее полно реализовывать все возможности по получению мер социальной поддержки.
Ну, а я хочу подвести итог, так сказать, резюмировать информацию для членов ВОС. Если вы являетесь работающим инвалидом детства, подчеркиваю, инвалидом с детства первой группы, вы можете оформить компенсационную выплату по уходу. Для этого вам нужно найти человека, который будет этот уход обеспечивать. Ухаживающий должен быть в возрасте от 14 лет до пенсионного возраста, не работающий, естественно. Если человек от 14 до 16 лет, помимо всех необходимых документов, ему нужно еще и разрешение от родителей о том, что он будет осуществлять уход от его родителей. Самому инвалиду по зрению нужно иметь при себе паспорт, пенсионное удостоверение, справку МСЭ, свидетельство пенсионного страхования. Нужна ли трудовая книжка?
При данной компенсационной выплате по 175 указу трудовая книжка не нужна. Если инвалид первой группы с детства работающий, то понятно, что трудовая книжка у него находится по месту работы. Трудовая книжка не требуется. И в соответствии с 397 постановлением в перечне документов, необходимых для предоставления на получение выплаты, трудовая книжка не указана.
Он должен обратиться в пенсионный фонд, узнать приемные дни, прийти с человеком, который будет осуществлять уход. Человек, который будет осуществлять уход, должен иметь при себе паспорт. Что еще?
Если это учащийся, либо студент, соответствующую справку из учебного заведения. Если это просто неработающее лицо, то там еще ряд документов, подтверждающих, что у него действительно нет источников доходов, и он не состоит на учете в службе занятости.
Это где? Это такой документ берется из службы занятости?
Да. Исчерпывающий перечень документов, необходимый для предоставления на получение компенсационной выплаты, он дан. 397 постановление, мы его разослали по местным организациям, оно везде есть, нужно внимательно читать. Ну и для консультации, еще раз говорю, пригласить специалистов пенсионного фонда.
Итак, обратились в пенсионный фонд, и человек, который хочет получить эти компенсационные выплаты, работающий инвалид по зрению детства первой группы, и лицо, которое будет осуществлять уход, должны предоставить документы и написать соответствующее заявление. Оба должны написать заявление.
Да.
В случае возникновения проблем нужно объяснить, что инвалид по зрению просит о выплате компенсаций. Согласно указу президента номер 175 от 26 февраля 2013 года и согласно постановлению правительства 397. И всем настоятельно рекомендую взять копию ответа Краевого отделения Пенсионного фонда организации ВОС. Этот ответ, насколько я знаю, разослан во все местные организации, да?
Да.
Перед тем, как идти в пенсионный фонд, настоятельно рекомендую всем вооружиться копией этого ответа, потому что я уже знаю, что только копия ответа помогает, в остальных случаях ссылки на законодательство бесполезны, все равно пытаются отказывать. Только копия ответа дает какой-то эффект.
Но это если предварительно местная организация не будет проведена работа с пенсионным фондом, то есть не организована встреча и не найдено взаимопонимание. Тогда лучше, конечно, вооружиться. Есть еще одна тонкость, на которую я хочу обратить внимание. Многие инвалиды слышали о том, что 175-й указ предусматривает компенсационные выплаты в сумме 5 500 рублей. Но, может быть, кого-то разочарую, скажу, что 5 500 рублей – это компенсационная выплата лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами.
То есть опекунам и их родителям.
Родителям, опекунам, попечителям. Понятно, что родитель, не имея возможности работать, вынужден находиться и осуществлять уход за своим ребенком-инвалидом. Понятно, что существование семьи, собственно говоря, оно очень ограничено. Поэтому президенту было принято решение о увеличении компенсационной выплаты именно вот по детям-инвалидам до 5 500 рублей. По инвалидам первой группы с детства, взрослым инвалидам, выплата осуществляется в той же сумме, в которой она осуществляется и по 1455 указу, то есть 1200 рублей плюс районный коэффициент. В нашем Пермском крае эта сумма составляет 1380 рублей. Да, немного, но
все равно
достаточно существенная добавка к пенсии. Я думаю, что это тоже неплохо. Один раз, по крайней мере, хорошо сходить в магазин. На эту сумму можно, но при условии, конечно, что значит еще какая-то часть будет выплачена лицу,
осуществляющему
уход. Ну, я думаю, что это хорошо.
Ну что ж, Николай Александрович, большое спасибо за вашу работу, большое спасибо за отстаивание и защиту прав и законных интересов инвалидов по зрению. Очень приятно, что Пермская краевая организация ВОС стоит на страже законных интересов инвалидов. Ну и успехов вам в дальнейшей работе. Будем надеяться, что местные организации ВОС проведут необходимую работу с местными отделениями пенсионного фонда и оформить подобное пособие работающим инвалидам по зрению детства первой группы будет через некоторое время совсем легко и просто.
Это наша работа, поэтому особой благодарности тут и не нужно.
Спасибо большое. Всего доброго.
Звуковые журналы ВОС. Избранные страницы.
Рубрика «Мы – часть общества». В Пермском крае инвалиды по зрению сами занялись вопросом доступности городской инфраструктуры. В частности, на крылечках некоторых организаций были наклеены желтые полоски на первую и последнюю ступеньку. Это помогает слабовидящим людям видеть начало и конец лестницы. А на входные двери организаций были наклеены яркие желтые стикеры с логотипом акции, которая называлась «Равные права, равные возможности». Подробнее об этой акции рассказала председатель Пермской городской местной организации ВОС Василя Рауфовна Тарасова. С Василей Рауфовной беседует Юлия Орькова.
Сейчас, заходя в Дворец культуры Общества слепых, любой человек может заметить желтый кружок с надписью «Равные права, равные возможности».
Акция называется «Равные права, равные возможности». Она проходит по инициативе Пермской краевой организации по всему краю, ну и в том числе в нашем городе Перми. Акция заключается в доступности учреждений, социальных объектов, аптеки, поликлиники, администрация города, чтобы инвалиды спокойно могли пройти в эти учреждения, не спотыкаясь о ступени, которые иногда не обозначены.
О чем это должно сказать человеку? Что человек зрячий может понять из этой наклейки?
Я так думаю, что он может понять, что есть забота об инвалидах, что яркими желтыми полосками на ступеньках и на входных дверях обозначен вход в учреждение. И впоследствии это предполагает, что администрация, допустим, Дома культуры, покрасит эти ступеньки ярко-желтым цветом, чтобы инвалидам с остатком зрения и было видно.
А насколько на контакт шли организации? То есть насколько они заинтересованы? Все равно они понимают, что часть населения ограничена по каким-то причинам. Насколько заинтересовались этим вопросом?
Сколько я общалась с руководителями разных учреждений, в принципе, довольно доброжелательное отношение. Отказов нигде не получали.
А какие организации сейчас уже имеют подобные ориентиры?
Такие полоски, которые сейчас именно наклеены во время акции, нигде не покрашено, чтобы на постоянку это было обозначено. Может быть, после этой акции уже проникнутся руководители этих учреждений, что это нужно инвалидам по зрению, что это поможет ступеньки определить, подняться, найти дверь. Я думаю, что найдутся люди, которые откликнутся и покрасят это на постоянной основе.
Есть ли возможность подобные акции проводить периодически, допустим, в тот же день защиты прав инвалидов 5 мая? Или, может быть, периодически напоминать о себе организациями, просто разнося подобные наклейки, подобные элементы, на которые слабовидящий мог бы обратить внимание? Или, может быть, есть возможность организовать подобную активную группу, которая бы общалась с организациями, тем более социально значимыми объектами, чтобы именно в эту сторону направить организацию? То есть не просто биться за свои права, как говорится, махать флагом, да, а предлагать реальные действующие вещи, предлагать реальные пути решения проблем. Есть ли такая возможность, может быть, такие идеи возникнут?
Ну, я думаю, что возможность однозначно есть. Вот, например, есть Международный день белой трости, есть День инвалида. То есть вот к этим дням, если возникли бы идеи интересные, то вполне можно воплощать в жизнь.
Насколько я знаю, эта акция организована краевой организацией Всероссийского общества слепых. В других городах тоже можно найти подобные опознавательные знаки.
Да, это же одновременно запущена акция. Кунгур откликнулся, я точно знаю, в Лысьве тоже организовано все это, в Соликамске, в Березниках. То есть во все первички материал был разослан, комплекты вот эти желтые полосы и круги. И на краевом правлении, когда было заседание, то все первички вроде бы откликнулись, должны пройти эти мероприятия.
Но все-таки, наверное, основная цель именно не зрячим дать понять о том, что у нас есть свои права,
а именно руководителям этих учреждений, конечно.
И слабовидящих все-таки сподвигнуть именно к отстаиванию своих прав или, по крайней мере, к началу движения к более доступной среде. То есть сам инвалид по зрению должен понимать, что то, что нужно ему, неизвестно, так скажем, людям обычным, так скажем, условно.
На небе голубом надежды облака, плывут они к тебе, плывут издалека, плывут над головой и увлекают ввысь, туда, где мир и свет, где все мечты сбылись, где все мечты.
Звуковые журналы ВОС. Избранные страницы.
Рубрика «Это интересно». Инициативная группа при участии Пермского реабилитационного культурно-спортивного досугового центра инвалидов ВОС реализует проект для незрячих людей под названием «Фотография на слух». Что такое фотография на слух и в чем суть проекта, об этом мы поговорим с его участниками.
Сегодня у нашего микрофона очень интересные собеседники, которые представляют проект «Фотография на слух». Я попрошу представиться руководителя проекта.
Ефимов Сергей Викторович, только я не руководитель проекта, я фотограф. А руководитель у нас Владимир Береснев.
И одной из участниц проекта.
Орякова Юля.
Как пришла идея реализовать подобный проект?
Вдохновителем проекта был Владимир Береснев. Он видел выставку в Калифорнии, по-моему, фотоработы слепых, которые там показывали, она имела там большой успех. То, что мы посмотрели, мне вот, например, не понравилось. Почему? Потому что, ну, это опять же мое чисто субъективное мнение. Там все показано мрачно. Черный фон, черные какие-то силуэты. Все это мрачно.
Депрессивно.
Да, депрессивно. А имея опыт общения с людьми, которые ограничены физически, ну, мне везло, наверное, потому что, как правило, это люди позитивные, ищущие, творческие, согласные и готовые на любые авантюры, лишь бы им было это интересно, лишь бы им раскрыться, что-то для себя найти. И поэтому я, по крайней мере, когда работаю с такими ребятами, мы всегда вот на позитиве работаем. У нас все ярко, у нас все интересно, по крайней мере, хотим так, но, как правило, получается.
Любой проект нужен финансирование. Я думаю, была написана какая-то проектная заявка на финансирование, был какой-то грант. Какая организация, какая структура поддержала ваш проект?
Проект «Фотографии на слух» защищался в Министерстве культуры. Там все с интересом к этому проекту отнеслись. Путинцев Алексей выступал как директор этого проекта и соавтор вместе с Владимиром Береснем. Владимир Береснев, он художественный руководитель, куратор, вдохновитель вот этого проекта. А вот технические моменты и все остальное на своих плечах везет Алексей Путинцев. Молодец он в этом плане, потому что он много проектов, которые исходят от него, они очень интересные, очень позитивные, что для детей, больных раком, что просто для культурного сообщества города и края.
Ну, и, наверное, у меня, как у человека, у которого у самого имеются проблемы со зрением, и у многих, наверное, наших слушателей сразу же возникает вопрос, что такое фотография, понятно. А вот фотография на слух – это как? Что мы делаем?
Фотография на слух – это чтобы какие-то ассоциации возникли у людей с полноценным зрением. И нам объясняли, и вы сами знаете, у каждого же разные дефекты зрения. Кто-то совершенно ничего не видит. Кто-то какой-то процент зрения остался, кто-то видит на свету, кто-то наоборот. Фотография на слух, опять же, повторюсь, это рабочее название.
Это не обязательно, что мы фотографируем на слух, да?
Совершенно верно.
То есть мы работаем с людьми, у которых есть остаток зрения, которые немножечко что-то видят.
Не обязательно, можно не иметь зрения, но у них есть воображение. Они видят перед собой картинку. Или вследствие старого опыта, когда они еще могли что-то видеть или видели хорошо. Ну, это у кого приобретен вот этот дефект зрения. Они представляют. Ну, каждый человек индивидуальный. Один вот такой мизантроп, который ненавидит все, всех и вся. И у него воображение мрачное. Какие-то ужастики, какие-то щупальца, там, я не знаю, опять же говорю, у каждого свое. А кто-то даже вот в таком положении у него воображение яркое. Интересное. Вот я надеюсь, мы сегодня с Юлей вот как раз вот это вот и сделаем. Наша задача, вот как фотографов, которые помогают ребятам, помочь им вот это реализовать, то, что они или видят, или ощущают, или воображают, реализовать это в формате фотографии. И опять же, для чего это? Вот я почему согласился в этом проекте работать, мне бы стало интересно. Опять же, для того, чтобы мы зрячие-то увидели то, что нас окружает, и радовались этому. Вот Алена фотографировала великолепные, чудесные, яркие, красивые фотографии. Андрей Стариков великолепные фотографии, яркие, сочные, насыщенные. Они притягивают, рисуют вообще великолепно парень. Мы-то вот это все видим, мы погрузились в свои какие-то сиюминутные проблемы. Господи, спину прострелило, ребенок уроки не выучил, денег до зарплаты не хватило, и все для нас это вселенская проблема, из-за которой мы, кроме этой проблемы, ничего не видим. И вот этот вкус и яркость жизни мы теряем. Вот, кстати, мы когда с Аленой фотографировали в трамвае, стыдная ситуация с нашей стороны, так сказать, полноценных так называемых людей. Мне ее слова понравились. Почему, говорит, вы так относитесь, возмущаетесь? Говорит, фотографии это же прекрасно. Вы же увидите эти фотографии, яркие, красивые, и вам самим понравится. Надо любить друг друга, а не ворчать друг на друга. Вот в этом плане она высказала, мне так стыдно стало за нас, за всех. Человек, который практически не видит, но он что-то шьет, он фотографирует и даже радуется. Ну ладно, я не разгляжу, так говорит, другие посмотрят.
То есть вы ходите и фотографируете в том числе на улицах, да?
Да.
У меня такой вопрос. У меня есть смартфон, iPhone, и там, естественно, тоже есть камера, там тоже можно, ну так, что-то сфотографировать. И я в том числе фотографировал и на улицах. Но особенно если солнечный день, мне экран, чтобы увидеть картинку, нужно прижать практически к глазу вплотную. Или если я ищу какой-то номер дома, вывеску организации, я пользуюсь им как лупой. Беру, включаю просто видоискатель, снимков не делаю, а просто навожу и увеличиваю, да, и могу читать вывески таким способом. Смотрится это довольно-таки диковато для непривычных людей и ведет, ну, либо к каким-то таким ехидным комментариям, либо к какому-то смеху, либо еще к какой-то реакции. Вот как реагируют люди на слепых фотографов, скажем так? То есть идет слепой человек, может быть, он идет с тростью и фотоаппаратом. Какая вообще реакция?
Нормальная реакция всегда была почти месяц. Я с Аленой фотографировал, сейчас буду с другими ребятами фотографировать. Нормально относятся, нормально, где-то услышат, где-то доброжелательно, кто-то просто не обращается внимание, может быть, из деликатности, может быть, ему неинтересно. Но 3 дня назад вот фотографировали на улице или 2 дня. Ну, неважно. Нормально, молодежь улыбается, готова даже остановиться, чтобы попозировать. То есть, вот мы когда с Алиной тренировались...
То есть, отношение к такой деятельности положительное, да, вот со стороны общества, скажем так?
В основном, да, нет. Но есть же у нас, скажем так, люди, которые... Ну, вот как вот в трамвае у нас было, там кондукторша начала возмущаться, что не надо фотографировать в трамвае, нельзя, мне неприятно, 5-10-20.
Все-таки о самом процессе. В чем заключается работа? То есть вы делаете какие-то экспозиции и помогаете фотографировать, и вместе думаете, как это реализовать? Или незрячие люди сами фотографируют где-то на улицах, на каких-то мероприятиях, и потом как-то вы с этим работаете? То есть как происходит работа вообще?
Что интересно человеку, то мы фотографируем. То есть вот мне рассказывают, мне интересно там прогуляться вот там-то, солнечную погоду, потому что вот тени, вот это солнце, вот это вот все. Лучше воспринимается на контрасте, да, вот человек. Мы ходим, вот тень понравилась, ну давай смотреть, какая это тень, что за тень. Я-то вижу, а человек, он по-другому это все видит, мой, так сказать, подопечный, мой соавтор, можно сказать так. Вот. И вот мы ищем, подходим, ищем ракурс, на каком расстоянии, с какого угла, как это...
То есть вы помогаете сделать снимок?
Да, чисто технически, как лучше камеру взять. И так как мне удобнее смотреть, то есть я посмотрел на снимок, почему цифровым работаем, посмотрел на снимок на экране, все гармонично, и композиция простроена, и все хорошо. Все, мы довольны, идем дальше искать что-то.
И вопрос у меня теперь к участнице. Юля, скажите, пожалуйста, когда вы узнали о проекте «Фото на слух» и что вас побудило заняться этим проектом?
О проекте «Фото на слух» я узнала тогда же, когда узнали и все остальные участники нынешние проекта. По-моему, это приблизительно около месяца назад было. Но сегодня вот как раз встретились непосредственно для работы с фотографом Сергеем, мы первый раз. И мне кажется, я его напугала или озадачила как раз своим каким-то, может быть, чуть-чуть другим видением. То есть тоже плохо вижу, и поэтому мне сложно представить, что все, что я захочу сфотографировать, будет находиться, будет размещаться так, как мне нужно. Да поскольку какой-то есть все-таки максимализм, наверное, поэтому я решила подойти к этому вопросу по-другому. То есть делать не просто снимки, допустим, на улице, где-то в помещении, людей, животных и так далее, а попытаться сделать именно постановочные снимки, постановочные фотографии, несущие какие-то, может быть, мысли, может быть, какие-то ассоциации, то есть передать, может быть, какие-то фигуры, тени, полутени и так далее. То есть именно добиться результата того, которого я хочу, путем размещения предметов буквально вручную. Кроме того, мне кажется, что это самый, так скажем, тонкий такой и правильный путь к реализации восприятия незрячего человека именно окружающей среды, поскольку он сумеет понять, как ему нужно разместить предметы таким образом, чтобы они, возможно, красивее смотрелись. В то же время фотограф сможет как-то скоординировать действия. То есть, допустим, у тебя, например, это яблоко красное, если мы собираем натюрморт, это яблоко зеленое, как тебе кажется? То есть можно с помощью фотографа вот таким вот образом научиться чувствовать, потому что, как показывает практика, многие и незрячие, и слабовидящие люди, они довольно тонко чувствуют именно, как им нужно стыковать цвета, какие-то формы, фигуры. Мне кажется, это все-таки помогает отчасти. Кроме того, в процессе работы можно, например, прийти к выводу, что ага, работать, например, с цветами сложно,
да? Значит, мы будем работать с графикой. Графика – это черное и белое. Это гораздо более простые цвета. В них уже не промахнешься, в них уже можно как-то угадать свое понимание.
В графике зато уже можно выразить внутреннее мироощущение.
А вы вот сказали, графика постановочной фотографии. Над чем вы работаете сейчас?
На данный момент мы с Сергеем собрались реализовать следующую концепцию. Черный фон и белые фигуры. То есть это, мне кажется, даже для начинающих наиболее оптимальный путь для работы именно с цветами, поскольку тут не требуется какого-то понимания цветов. Если человек слабовидящий, ему не нужно будет, допустим, напрягать зрение, чтобы понять, где как, что расположить. Это будет, мне кажется, гораздо проще.
Пользователи компьютера сразу вас поймут. Режим высокой контрастности.
Да, так точно. Черное и белое, все просто.
А вообще давно занимаетесь фотографией?
Лет до 14, то есть на протяжении, может быть, лет 7-8, я пыталась рисовать. Это, конечно, абсолютно другое, но, опять же, при контроле зрячего человека, при надзоре, при консультировании приходит понимание того, как должны располагаться, например, предметы на пейзаже. То есть, что не должно быть много, грубо говоря, неба, много земли, не должно быть много лишнего. Если, например, мы хотим сфотографировать или нарисовать бегущее животное, то перед, условно, лицом этого животного должно быть какое-то пространство, то есть, чтобы отразить его движение вперед. То есть, какой-то опыт уже был, так скажем. Более того, езжу периодически по городам, естественно, хочется как-то запечатлеть для близких, может быть, даже и для себя, какие-то моменты, может быть, интересные какие-то архитектурные сооружения, и все равно фотографируешь.
Ну, вот
равно
я у тебя видел из Тюмени очень классных кошечек, которые там прилипли к памятнику, да, такие серебристые кошечки, как я понял.
Золотистые. Вот, и... Не далее, как несколько недель назад мы с клубом интеллектуального искусства ездили в Тюмень, и зрячие мне подсказали наличие очень интересных сооружений, то есть каменные столбы, простые, аскетичные, и на ней в разных позах золотистые кошки. Такое вот очень интересное сооружение, неординарное, очень милое. И, безусловно, конечно, захотелось его как-то запечатлеть. Ну а поскольку уже появился интерес все-таки как-то сделать так, чтобы фотография была не просто кошки, да, а чтобы была сформированная какая-то картинка, чтобы было что-то хотя бы похожее на профессиональную фотографию или хотя бы на фотографию, которая нацелена на зрячего человека, такой вот интерес появился. И постаралась, получается, не глядя, потому что изображение на фотоаппарате не было видно, постаралась как-то вот сделать картинку. Может быть, несколько кошек сразу, может быть, одну. Ну, я думаю, что хотя бы что-то чуть-чуть из этого интересно получилось. Но более того, сама концепция кошки, это, я думаю, что достаточно близко, наверное.
Котята самые популярные и самые милые на YouTube, да?
Да.
И такой вопрос. Вы делаете фотографии, снимки. Что с этими снимками происходит дальше? Это будут какие-то выставки, они будут опубликованы где-то на сайтах в интернете. Что происходит с готовыми работами?
Однозначно это будет выставка со всеми отобранными работами всех участников. Это первое, это у нас здесь будет. Второе, я думаю, что она не останется в границах Перми, Пермского края. Я так думаю, что она перешагнет по России, а может быть даже и за рубежом, насколько вот я знаю. Потому что вот я опять же копался в интернете интересных проектов. Может быть, они не опубликованы, может быть, я не нашел, но я не видел. Такой позитив взаимоотношения между ребятами и фотографами, вот этот творческий тандем, который создается, и вот сейчас работает, он обязан взорваться очень ярким-ярким фейерверком. Потому что это, я как вижу, у ребят, во-первых, появился интерес. Раз. Во-вторых, они получили навыки работы с фотоаппаратом 2. На первых порах при обработке, ну, сейчас, опять же, техника шагнула, они вот сделали снимок в это, его, он особо-то дальнейшей обработки не требует. Ну, в конце концов, на первых порах мы их не оставим, пока они сами не научатся минимальную обработку фотографии делать. И сам процесс, вот я сколько наблюдаю, да, сам процесс вот этого творчества, с фотоаппаратом, фотографии. Уже сам по себе это настолько позитивно на ребят влияет, что здорово, здорово. То есть есть еще одно увлечение в жизни, которое приносит радость.
Я могу сказать о себе, да, у меня, в принципе, остаток зрения очень небольшой, но помню в детстве еще, ну, как в детстве, ну, наверное, лет
10-12 нам было тогда. Я тоже этим увлекался. Был, помню, такой у нас фотоаппарат «Смена 8М». Святая святых, да?
Все с этого начинали. Это папа, дедушка и прадедушка.
И надо навести, было там диафрагму, яркость, под чувствительность пленки настроить, выдержку нужно было устанавливать. Не очень понимали все, как, конечно, поэтому и снимки соответствующие, выставить дальность, сфокусировать объектив, да, нащелкать эту пленку, потом фотобачок, да, закрыться дома в туалете, запаковать все окна, проявить ее. Я помню, самое трудное для меня было, это не касаясь ее, мотать фотобачок на эту, на рулончик. Потом напечатать эти фотографии, фотоувеличитель. Ну, глянцевателя не было, фотографии трубочки были. Ну, и не очень они четкие были. Ну, что-то, в общем, получалось так мутненько, да, но получалось. Но я помню, что действительно вот тогда у меня интерес к фотографиям был. Потом появились мыльницы и фотосалоны, куда можно сдавать пленку на проявку и печать. Тоже помню, ну, щелкались так уже мероприятия. Сейчас я, в принципе, никаких специально камер не покупаю, но в телефоне видеокамера есть, там можно фотографировать, и изредка я что-то щелкаю, какие-то, если на праздниках. И то есть получается, тем незрячим, которые хотят попробовать фотографировать, которым, несмотря ни на что, это интересно, вы готовы помочь?
Да, конечно, без проблем.
Вопрос тогда, принимаете ли вы новых членов в кружок? Двери открыты?
Так они всегда, проект работает, работает, даже когда он закончится, проект. Я думаю, что с Натальей Армасовной мы не потеряем в любом случае связи. Она знает, где мы, как с нами созвониться. То есть подсказать, помочь, даже не вопрос.
То есть сейчас проект до какого времени будет работать гарантированно?
Он идет до конца мая, то есть до 1 июня. А потом те, кому это западет в душу, аппараты-то продаются, не обязательно брать какую-то зеркалку и так далее. Сейчас вполне по качеству и по эксплуатации не очень удобные, очень функциональные. Это всегда можно иметь с собой, всегда можно сфотографировать, потом на компьютере посмотреть, вот, ну, чтобы, как говорится, увидеть, потому что там экранчики-то маленькие, сложно. То есть, а вот уже настроиться, подстроиться, как держать камеру, чтобы было удобно фотографировать, вот этот навык появился.
Ну, сейчас камеры цифровые, всегда можно посмотреть сразу, что получилось, и если что, попробовать переснять.
Ну, видишь, это нам, как говорится, зрячим, у кого ограниченное зрение, они не всегда на этом дисплее, на этом маленьком экранчике могут что-то увидеть. Но в любом случае, 2-3 достаточно плотных занятия с прогулками помогают получить навык именно обращения с камерой. Ее же, как вот ты ее держишь?
Опять
на каком
же,
уровне ты ее держишь? У вас же у каждого индивидуальное зрение, у кого-то больше процент, у кого-то меньше процент. И сориентировать камеру правильно на тот объект, который ты хочешь сфотографировать, или который ты чувствуешь, или который ты слышишь, или силуэт, который ты видишь. Вот здесь, да, вот здесь нужна помощь, даже не вопрос, конечно, всегда.
Ну вот я помню мои первые ошибки еще со сменой 8М, часто и с мыльницей потом бывало, потом приспособился фотографировать. Моя частая ошибка, я брал объектив высоко, то есть я навожу на лица и вверху оставлял большое пространство. И потом, когда смотришь, получается, что я задрал слишком камеру вверх. Потом я начал это понимать и стал подводить камеру так, чтобы лица находились вот около верхней грани, или то, что я снимаю, около верхней грани края находилась кадра, по возможности. Ну, всякие другие там, конечно, ляпы бывали именно непосредственно в снимке. То есть здесь этому всему можно поучиться на практике у вас.
Ну, конечно.
Итак, если найдутся у нас желающие слушатели поучаствовать в этом, то они могут обратиться к вам. Как с вами связаться, как выйти с вами на контакт?
Телефончик 8-908-25-28-602. Сергей.
Сергей.
Хочется,
Юля,
наверное, только пересказать свои впечатления, вот именно когда уже пришло понимание того, что что-то получается, что-то можно сделать, не видя того, что у тебя сейчас на дисплее, на мониторе, можно почувствовать, можно потрогать, если это, допустим, что-то статичное нужно сфотографировать. Поэтому я думаю, что прежде всего к этому проекту нужно относиться без изначального скепсиса.
Ну да, фото на слух как бы сразу такое маленькое впечатление.
Да, да, то есть каждого незрячего это, безусловно, насторожит. Но прежде всего, мне кажется, что нужно к этому подойти с другой стороны. Человек может тем самым сформировать какую-то картинку, которую он хочет передать другим зрячим или слабовидящим своим товарищам, друзьям, может показать что-то миру. Если он представляет себе какую-то картинку, если он может сформировать какой-то натюрморт, какую-то экспозицию, сложить из фигур и так далее. То есть это все может человек передать путем фотографии. Поэтому, мне кажется, это практически уникальный шанс, тем более учитывая то, что очень мало слабовидящих или незрячих художников. А фотоаппарат как раз позволяет реализовать картинку. Не обязательно, конечно, все это на слух делать. Может быть, с подачи зрячего какого-то помощника, сопровождающего. Но это может получиться хорошо, может получиться красиво и интересно. И самое, мне кажется, правильное, что, зная многих незрячих, которые имеют простой сотовый телефон с фотокамерой, они периодически фотографируют одно, другое, третье. Потом просят скоординировать свои какие-то действия, может быть, левее, правее навести камеру. И им это интересно. То есть, как показывает практика, это может жить, это может быть, поэтому я думаю, что многим следует попробовать.
Ну вот известная компания Apple, которая делает все свои устройства доступными, обратила внимание на такую вещь, которая вроде бы незрячему казалось и не нужна была. Функция фотографирования, работа с камерой. Она тоже озвучена. Стоит навести iPhone на лицо, он говорит, лицо по центру, мелкое лицо по центру, крупное лицо по левому краю, лицо у верхнего края, у нижнего края. Два лица, три лица, говорит, и даже много лиц говорить умеет, если людей слишком много. То есть компания, которая очень-очень думает о доступности своей техники, в том числе и для людей с нарушением зрения, подумала даже о том, как сделать фотокамеру и процесс фотографирования более или менее доступным. Так что это очень интересная тенденция. А вообще много людей уже участвует в этом проекте, которые фотографируют, ученики?
Со мной получается четверо. Я с четырьмя, с пятью. Плюс у нас еще два фотографа работают.
То есть и у каждого фотографа своя группа?
Своя группа ребят, с которыми они общаются, работают, фотографируют, ищут, находят, выражаются творчески.
Ну что ж, большое спасибо вам за эту беседу, большое спасибо за вашу работу, большое спасибо за то, что вы работаете с незрячими людьми, за то, что не проходите мимо, обращаете внимание на нас, хотите чем-то помочь, и успехов вам в этой работе.
Это вам, ребята, спасибо за позитив, который вы несете. Молодцы.
Вы слушали материалы второго номера журнала «Голос Пермской краевой организации ВОС» за 2014 год. Полностью этот и другие номера журнала можно найти на сайте организации по адресу www.vos.perm.ru.